Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, наша программа совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз Веры и Люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Добрый вечер, друзья.
Я Алексей Пичугин, и в нашей программе сегодня протоиерей Андрей Милкин, настоятель храма святого великомученика Дмитрия Солунского на Благуше в Москве, неподалеку от метро Семеновская. Мы продолжаем с отцом Андреем, мы начали в прошлой программе, неделю назад, говорить о митрополите Николае Кутепове, который четверть века возглавлял Нижегородскую кафедру. До этого владыка Николай еще несколько кафедр было у него, но мы в целом говорим о его жизни, очень интересная жизнь, наполненная яркими событиями. Мы в прошлой программе остановились
на том, как он окончил академию и был назначен в Киевскую духовную семинарию. Тогда был краткий период, когда она действовала, была открыта. Батюшка.
Добрый вечер, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Мои дорогие собеседники, уважаемые слушатели, я очень рад продолжить наш разговор о замечательном человеке, митрополите Николае Кутепове. И мы действительно остановились на таком очень непростом периоде в его жизни, на кратком, но насыщенном времени его преподавательской деятельности. Действительно, очень коротко было в его биографии. Ну вот, давайте об этом поговорим. Он получает назначение в 58-м году в Киев, 34 года ему было, в Киевскую духовную семинарию, которая действительно тогда была открыта вместе с Лаврой, при Лавре Киево-Печерской. И там, в Киеве, владыка Иоанн Соколов его рукополагает в священники, он целибат, он еще не монах, и он становится штатным клириком Андреевской церкви. Это замечательный храм, Растрелиевский храм на Андреевском спуске.
Красивейший.
К сожалению, сейчас находящийся в руках, я даже не могу сказать чьих, но уж точно не народа Божия.
Потом он был закрыт при Хрущеве,
да,
долгое
да,
время
да, да.
не действовал, был музейным.
Там были уже в постсоветское время какие-то автокефалисты, и сейчас он... Там, по-моему, какие-то структуры Константинополя. Ну, вот, честно, даже говорить об этом не хочется. И в том же году, или, точнее, ошибаюсь, через год он был пострижен в Киево-Печерской лавре по благословению того же митрополита Иоанна Соколова в Киево-Печерской лавре в монашество.
Незадолго до ее закрытия.
Прежнего.
Чуть ли не последним.
Он был последним пострижником лавры. Постригал его тогда архимандрит Филарет Денисенко, да, будущий
митрополит многолетний.
Митрополит Киевский и Галицкий, будущий самоназванный патриарх Киевский, ну и так далее, и так далее. Личность достаточно известная, опять, наверное, говорить о нем.
Вспоминал ли как-то о нем владыка Николай, вот в связи с тем, что он от его руки принял постриг, и вот так вот это все получилось?
Я никогда
нет,
не слышал
не говорил.
Никаких его сентенций по этому поводу, но тогда, когда в конце 80-х, начале 90-х годов разгорелись события в Киеве, когда митрополит Филарет запрещал архиереев, и страдали они, вот тогда владыка Николай выступал в защиту гонимых, и причем эта защита была деятельной. Вот это мне известно совершенно точно. Он вообще по отношению к гонимым был не просто терпим, он сам очень часто шел наперекор общепринятой точки зрения и понимал, что если человек страдает за правду, то его нужно поддержать. Он всегда это делал. Ну, если вернуться к...
Вы знаете, а вот я тут хотел бы вспомнить, я читал про владыку Николая, очень просто, мне кажется, уместный сейчас момент, когда в Горьковской области был уполномоченный, я не знаю, как его звали, не помню, я читал эту историю, когда времена изменились, он стал не просто неудел, стал никому не нужен, и его старались обходить стороной, ну, потому что он так свое общение выстраивал с священниками, что те тут же, как только времена изменились, постарались от него дистанцироваться.
Неудивительно, кроме... не дистанцироваться, а просто вот, вот пожалуйста.
Кроме
пожалуйста,
владыки Николая, который его жалел и звал на все церковные мероприятия, потому что больше его, ни его предыдущее руководство, естественно, ни церковное, никуда не звали. И единственное, конечно, куда он ходил, это
жалеющий,
были...
Да,
он всегда присылал ему календари, всегда какие-то вот, вот такие знаки внимания оказывал, поздравлял с праздниками, это было.
Да, да, это и, было. И он как-то оттаял тоже в свое время, он приходил на все эти мероприятия, сидел за столом, уж не знаю, насколько уместно, он как-то, про него тоже я читал, обращался к какому-нибудь маститому протоиерею, а помнишь, как я тебя регистрации-то лишал когда-то?
Маститому протоиерею, конечно.
Вспоминали, бойцы вспоминали минувшие дни.
Да. Я думаю, что это не то, о чем бы хотелось вспоминать маститому протоиерею. Но, с другой стороны, по прошествии
Николая как раз
времени.
Можно и нужно об этом вспоминать, что он умел перешагнуть через,
ну, да,
даже через такие вещи, и, почему-то вспоминается, милость к падшим призывал. Вот он ее не просто призывал, эту самую милость, он ее оказывал. Оказывал даже людям, которые ему в жизни делали плохо, и что точно совершенно плохо.
Но мы до этого еще дойдем, до этого,
да, 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 это
периода.
Будет.
Ну, вот, Киев, сейчас вот пока мы в Киеве.
Киев, от патриарха Алексея Симанского требовали Киевскую семинарию закрыть, и Николай уже, иеромонах, оказался бы не у дел. Сразу после пострига его переводят в Саратов, в Саратовскую духовную семинарию, где он тоже очень непродолжительное время,
тоже
полтора года.
Тоже впоследствии закрытую,
да, она, тоже скорости. Перед закрытием полтора года он там был инспектором в этой самой Саратовской семинарии. И вот 61-й год, он прекращает свою преподавательскую деятельность, чтобы более никогда к ней не вернуться. Проходит совсем немного времени, и 14 августа того же 61-го года следует указ Святейшего Патриарха Алексея I иеромонаху Николаю Кутепову, инспектору Саратовской духовной семинарии, быть епископом, и вот интересно, каким,
да,
мукачевским и ужгородским, и представить себе это совершенно было невозможно.
Это Закарпатье.
Закарпатье, да.
А как так получилось? Потому что обычно архиереи, которые занимали кафедры в Украинской ССР, это были люди из Украины. Человек, который большую часть, несмотря на то, что он был пострижен в Киево-Печерской лавре,
Закарпатье
прожил
не совсем Украина.
Это,
да,
это совсем не Украина.
Это совсем не Украина,
это
согласен,
не
но,
Украина.
Но все равно странно, что туда направляют молодого, да, священника, который...
Архиерея.
37 лет ему,
да,
было.
Родился... здесь,
в совершенно иных условиях, да, иных и формировался, условиях. Да, и не знает особенностей тамошней жизни.
Не знал.
И 2 года прослужил.
И как он вспоминал об этом?
Вы знаете, он вспоминал всегда совершенно по-особому. Вот у него начало вот этого опыта архиерейского служения, его, конечно, потрясло на всю жизнь. Вот. И воспоминания наложили отпечаток на многие действия. Действия на образ его жизни, образ на поведение его как архиерея. Тут вот точно совершенно должен сказать. Да, я вот сейчас смотрю список мукачевских архиереев 1945 года. епископ Нестор Сидорук, архиепископ Макарий Аксиюк, ну, дальше Илларион Кочергин, Варлам Борисевич, а вот потом Николай Кутепов. То есть практика назначения русских архиереев, она русских по происхождению, не имеющих отношения ни к Украине, ни к Закарпатью, она тогда была. Я не могу сказать, что двигало тогда святейшим патриархом Алексеем при назначении, при таком назначении. Действительно, кажется странным.
Причем в очень сложное время, если мы вспомним 61-й год.
Конечно, епархия только там все еще жива. Там все еще, знаете, вот все еще дышит унией, я бы так сказал.
Ну, а унией, которой как раз закарпатское население русинское очень сопротивлялось и очень пострадало.
Еще от Австро-Венгрии. 432 религиозных объединений, 432.
Монастыри живые.
Да, 194 священнослужителя. Такой епархии у него больше не было никогда.
А последние годы его в Нижегородской...
До этой цифры не дотянулось. Нет. Вот не дошло. 450 приходов. Вот представьте себе.
Ну, примерно там, примерно, да? И это спустя 50 лет.
Это вот спустя, да, 40. 40, спустя 40 лет, да. 40 лет он без каких-то 2,5 месяцев, там, 3 месяцев, 40 лет. И вот такая епархия становится его колыбелью, что ли, архиерейского служения. Это удивительно, это меня всегда удивляло. И греко-католики, которые здесь сильны, несмотря на то, что официально запрещено, естественно, никуда они не делись, естественно, враждебность, естественно, эта враждебность открытая, и уполномоченный. Сейчас слово «уполномоченный» нужно объяснять, что это такое. Был совет по делам Русской Православной Церкви, тогда он так назывался, и должность вот эта, уполномоченный вот этого совета.
Совета по делам Русской Православной Церкви, потом да, совета по делам религии.
При совете министров, да. И вот эта должность... И вот этот человек, это, ну, всегда в погонах, явно или не явно, но погоны в любом случае были, человек, который вроде бы должен был служить вот таким посредником в общении с государством, поскольку церковь от государства отделена, но на самом деле он выполнял совсем иные функции.
Держать и не пущать их, можно так вот...
Это был не просто контролер, это контролер с огромными полномочиями. То есть у него была власть не допустить священника до священнослужения, закрыть храм, сделать все для того, чтобы закрывались храмы, монастыри.
Ну да, вот. Через него ведь шло выделение средств на ремонт храма, фондируемых материалов, ведь просто
выделение
так...
Средств, да, бог с вами, разрешение использовать собранные средства.
Я имею в виду средства, кирпич, доски, вот это все, это же нельзя нельзя было просто так пойти и купить, конечно. Да, и с этим были сложности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что сегодня мы вспоминаем в нашей программе митрополита Николая Кутепова, а вспоминаем мы с протоиереем Андреем Милкиным, настоятелем храма святого великомученика Дмитрия Солунского на Благуше. И вот я смотрю, предшественник владыки Николая на Ужгородской кафедре был такой архиепископ Варлаам Борисевич, которого с этой кафедры сместили. Против него было подано коллективное письмо духовенства из-за его такой лоялистской политики по закрытию храмов. То есть там это было возможно, такое письмо написать. И его попросту с кафедры убрали. И, видимо, чтобы как-то загасить конфликт, который тогда возник, нужно было прислать какого-то совсем нового человека из другой среды. Да. Mm-hmm. И вот, наверное, с этим было связано.
Может быть. Вполне похоже на действительную причину. Ну вот и владыка, у которого еще нет опыта общения с уполномоченными, есть его совесть, христианская совесть, совесть священническая, архипастовская, которая диктует ему его модель поведения. Он церковный человек, он человек церкви прежде всего. И вот этот вот конфликт, он тут же сразу и проявился. Уполномоченный по Закарпатской области писал, конечно, потрясающие отчеты по поводу поведения молодого епископа. Он, такая формировка, зарекомендовал себя с отрицательной стороны. Это очень хорошая,
это
прекрасная характеристика. Это означает, что он не давал закрывать храмы, не давал там выгонять монахинь из монастыря и прочее. Но владыка Николай действительно предпринимал определенные шаги по приведению богослужения в правильное русло и состояние. Он, например, служил, возил с собой хор. Там вот в Закарпатье традиция такая, я потом увидел в Словакии, далеко не в каждом.
Это
одна и та же.
Да, земля, Венгрия, да. Словакия, вот да. Там.
И там нет храма хоров, то есть люди поют.
Да.
Все поют, и хора как такового нет. И вот он возил хор в каком-то храме, он увидел униатский служебник, хотел забрать, правда, не дали. Вот местные там люди, жители этого делать ему не позволили.
А так очень ценятся униатские служебники, кстати говоря.
Но уже, я так понимаю, там отношение было к этому служебнику не как к униатскому служебнику, а
наш,
как
не трогай.
Наш служебник, наш, который здесь вот
а
уже
ты
веками.
А ты тут приехал и вмешиваешься, да, в нашу жизнь, да. Вот да, это, да. Это, конечно,
это
было.
Это тоже такое вот деревенское,
да,
во многом.
Писались соответствующие бумаги, и эти бумаги, в конце концов, возымели действие. Его деятельность по унификации богослужения, вообще по приведению церковной жизни в какое-то нормальное состояние, она была слишком неудобна местным властям. И в 1963 году его переводят из вот этой огромной, по советским меркам огромной, епархии Мукачевской и Ужгородской в Омск. Где Мукачево,
в другой конец практически.
Да, а это сейчас она называется Омская и Тарская епархия, а тогда она называлась Омская и Тюменская. Опять же, где Омск, а где Тюмень. И вот представьте себе, что было 432 прихода и монастыря в Мукачеве, а в Омской 5, в Тюмени 8, то есть всего 13. И находились они, конечно, на колоссальном расстоянии друг от друга. Вы говорите, для Вологды 250, говорили в прошлой передаче, для Вологды Устюжна, там, где служил владыка Николай, 250 километров – это недалеко, но вот здесь 250 километров – это уж совсем соседний район.
Ну да, в общем, считается, что, например, Тобольск находится по соседству с Тюменью, то есть там по-другому расстояние как-то измеряется. Да и не Новосибирск уже от Омска не так далеко.
Ну да. И вот, он первое, что сделал, он объехал все приходы. Что было непросто. Ну, вот, при таких расстояниях действительно было непросто. И картина была безрадостная. Видимо, у многих священников просто опустились руки. Это было была какая-то рутина, вот служит и служит. И что вокруг творится? Разруха. Вот, воспользуясь этим печальным словом, какой-то вот, знаете, это всеобщая тоска, что ли. Вот ему нужно было не погрузиться в эту атмосферу, а ее поменять полностью, взбодрить вот этих вот батюшек замечательных, прекрасных, только тех,
при том, что внешние обстоятельства, конечно, этому никак не способствовали.
Они, мягко сказать, не способствовали.
Интересно, вот да, простите, пожалуйста, интересен состав клира тот момент Омской епархии, поскольку храмы-то почти все были закрыты долгое время, и они наполнялись новыми священниками. Вот кто были эти люди? Были ли это тоже в свое время отсидевшие люди? Были ли это молодые священники, которые каким-то образом были направлены в Омскую епархию. Это, конечно, крайне интересная история, как кто служил в Омской епархии в 60-е годы. Границы с Казахстаном, опять же,
ссыльные. Я думаю, что есть соответствующие какие-то местные исследования.
Наверняка, да, но это такая поискать. Просто ремарка по ходу.
Да. Жить было негде. Он, дом, в который он должен был заселиться, там просто не, был непригоден для жилья, и вода стояла на полу, а мы помним про его ноги, у него были ампутированы пальцы, это, собственно, треть каждой ступни, и для него это была просто пытка. А попытки отремонтировать этот дом или сделать там хотя бы обогрев в этом доме, отопление, вызвали совершенно какую-то по... Знаете, читал вот этот вот фельетон, который появился в местной районной газете про какой-то котел, который... Жуткая какая-то совершенно детективная история. Собрался украсть вот этот вот поп по фамилии Кутепов вместе с священником, там, служившим там, что они не носят лосеницы, не смиряются. Ну, вот сейчас это трудно себе представить. А тогда был такой журнал, он сейчас, собственно, тоже выходит, «Крокодил». Ну, да. И в этом журнале... В каждом буквально номере, а я все время помню, листал подшивки 50-х, 60-х, 70-х годов, номера не было, чтобы не была опубликована какая-то заметка про алчного попа.
Какая-нибудь карикатура.
Карикатура, да. И вроде бы, да, брань на вороту не виснет, с одной стороны, но с другой стороны, но когда каждый, вот когда бьют в одну точку. Все равно, хочешь, не хочешь, задумаешься над тем, что, ну, может быть, хватит вот этой травли. А она продолжалась. И
на самом деле,
это была
вот
не
уже
просто травля.
После смещения Хрущева она так поумерилась, поутихла.
И тем
сказать.
Не менее, она, конечно, поумерилась, да. То есть вот таких бравурных заявлений о том, что будет показан последний поп по телевизору, уже не стало. Но, может быть, стало чуть-чуть полегче, но это вот вопрос, насколько стало легче.
Но 6 лет он прослужил на этой кафедре. Я смотрю, архипастыри, которые были до него, год-два, после него, 2-3-2, меньше года, и только вот Максим Кроха 12 лет, следующий, это уже 70-е годы, середина 70-х.
Уже не людоедские,
уже совсем
не такие
время,
людоедские
да.
времена, и тем не менее. А так вот, один пример, в 65-м году единственный храм в сельской местности был вот на всю эту огромную-огромную территорию. Его закрыли, была церковь преподобного Серафима Саровского, его закрыли, и варварским просто образом уничтожили. Иконостас сломали, кресты растащили с помощью трактора, передали под спортивный зал. И сделать с этим было практически ничего невозможно. И вот каково было на все это смотреть...
Это в 65-м году, да?
Да, это 65-й mm-hmm. год. Казалось бы, уже и Хрущева нет. Уже... как только что мы сказали, что людоедство-то вроде бы закончилось, закончится оно закончилось, но вот эта вот ситуация, когда трактором кресты с храма срывают, представьте, и вот что же тогда не людоедство? Тогда в Омске владыка пытается работать над магистерским сочинением по истории русской церкви, и как раз о тобольских архиереях он хотел писать и собрал материал, но деятельность его, очень напряженная деятельность, как архиерея, архипастыря, это сделать ему не позволило. И в 69-м году, получив назначение в Ростов, владыка прекратил работу над вот этим магическим сочинением. Ростовскую кафедру владыка всегда вспоминал с таким особым чувством, с особой болью. Ему было 45 лет. Он, это была третья кафедра за 8 лет его архиерейского служения. Очень немного времени послужил он там, и это было такое печальное время, потому что травля архиереев в Ростове, она, это была общая практика, и...
Там какой-то был особо лютый.
Не им началось, и не им закончилось. Вот в 69-м году он... В конце 69-го года он получает назначение, приезжает в первых числах января 70-го года, и сразу попадает в склоку, которая там постоянно, постоянно имела место быть, церковный совет. А церковный совет, мы знаем, что в это время это люди, находившиеся под особым контролем уполномоченного, соответствующих служб, делали, что хотели. Староста... архиерей, не архиерей.
Кафедрального собора.
Да, он управлял богослужениями. Вот такой пример. 7 ноября и 8 ноября, это Дмитрия Солунского, память великомученика. И вот выпадает это время 7 ноября на Дмитриевскую субботу. Ну и Дмитрия Солунского на следующий день. 7 ноября – это...
Красный день календаря.
Революции, да. Церковный совет поминовение переносит с утра на, с 8 утра на 6, то есть рано утром, а в воскресенье поздней литургии вообще не служить. И при этом без архиерея для сокращения времени. Для нас сейчас это звучит совершенно дико и совершенно немыслимо, да? То есть церковный совет решал, будет архиерей служить или нет, когда, во сколько, что и как.
Никто всё регламентировал.
Причём владыку Николая об этом никто в известность не поставил. С ним вообще никто это не обсуждал. Он, естественно, восстановил порядок, но ответом была ярость, доносы вот, и все такое. Запретили тогда в епархии совершать земные поклоны. Запретили причащать детей, запретили ездить по епархии. Он без конца...
А чем же земные поклоны-то помешали?
Ну, как же, унижение человека, да. Новочеркасск, если вы были в Новочеркасске, там замечательный собор, он действовал тогда, он стоит на площади, там нет никакого забора.
Ограждения там
сейчас
нет никакого,
там нет, да. Угу. Большая площадь. И вот как он сам рассказывал, крестный ход должен был быть после литургии, и накануне уполномоченный к нему приехал и сказал, чтобы никаких крестных ходов, чтобы тут даже не смели, не мыслили, и, насколько я понимаю, это Покров был, может быть, престольный праздник. Крестный ход прошел, потому что владыка накануне сказал, что у меня есть устав церковный, вот тут написано, вот, читай, вот, и прошло какое-то небольшое время, и недолгое пребывание на вот этой ростовской кафедре.
Ровно год.
Закончилось, даже меньше года.
Вот,
меньше года.
А вот как раз владыка Владимир его сменил, да. И он рассказывал, что, ну, конечно, с ужасом. Ехал в эту епархию. И вот он так сказал, что владыка Николай, видимо, понимая, что его пребывание на этой кафедре будет недолгим, даже не распаковывал свои книги.
Да. И говорил, что уж если Николай здесь ничего не смог сделать, что смогу здесь сделать я?
Ну, он чуть дольше, 3 года продержался.
Да.
Нам была... надо прерваться буквально на минуту, друзья. Я напомню, что мы сегодня в нашей программе совместной с Музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди» вспоминаем митрополита Николая Кутепова, управлявшего Нижегородской кафедрой долгие годы, но мы вспоминаем весь его жизненный путь, очень интересный, с протоиереем Андреем Милкиным, настоятелем храма святого великомученика Дмитрия Солунского на Благуши в Москве. Ксения Толоконникова, директор музея Советский Союз «Вера и люди», музей исследовательского центра, и Алексей Пичугин, и через минуту мы снова сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».